Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что станет с человеком, если лишить его лица? Можно ли самому выбраться из темного леса своего подсознания, полного фобии и мании? Всегда ли мы в силах отличить реальность от иллюзий? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш голосом по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях писатель и даже режиссер Елизавета Александрова Зорина. Здравствуйте, Лиза!
Здравствуйте!
Как вам вообще в режиссерском амплуа ощущается?
Прекрасно, да. Прекрасно.
Я знаю, что у вас где-то 32-минутный фильм, да,
да,
выходил «Террорист», если не ошибаюсь.
«Террорист», да.
Почему потянуло вот в режиссуру-то вас, мне интересно?
На самом деле я всегда хотела. Мне все время задают вопрос, почему потянуло. На самом деле я вернулась. Это нужно спрашивать, вот почему меня в литературу потянуло.
А, вот как. Ну, то есть ваша любовь к итальянскому неореализму воплотилась.
Наконец-то.
Да. Наконец-таки. Ну, хорошо, интересно. Но мы сегодня будем говорить не про ваши киноопыты или про ваше кинотворчество, а про ваше литературное творчество. И напоминаю, что в традиционном начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть те произведения, о которых мы сегодня будем говорить, и уж раз уж у меня в гостях писатель, то, естественно, поговорим и о книге Елизаветы. Сегодня будет рубрика «От первого лица», и мы будем говорить про роман Елизаветы Александровой Зориной «Человек без лица».
Да.
Вот, я выскажу свое фи по поводу названия.
Да, я буду рада этому. Это не авторское название.
И во второй рубрике «Мейнстрим» мы будем говорить о романе Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн». И в собственно, вот две рубрики у нас будет, пожалуй. Ну что ж, начнем мы с нейтрального такого вопроса. Да, я, конечно же, рад приветствовать всех, кто сейчас подключился к нашей трансляции. Добро пожаловать. Можете задавать мои гости самые каверзные вопросы. Зная ее характер, она от самых каверзных вопросов не будет уворачиваться и увиливать, а ответит прямо и честно. Я знаю, что в «Эксмо» под вас даже авторскую серию придумали «Бунтовщица», в которой вышло сколько сейчас книг?
Три книги вышло в прошлом году, четвертая выходит в январе 2018.
То есть это «Маленький человек».
«Маленький человек» выходил еще не в этой серии.
Не в этой серии, да, отдельно.
Он переиздавался отдельно.
Да. Ага, это значит «Сломанная кукла», я так понимаю, да?
Да.
Соответственно, «Человек без лица» и...
Да. И «Три семерки», сборник повестей и рассказов.
Угу. Хорошо, давайте тогда поговорим с вами. Есть какой-то концепт? Это или просто ваша авторская серия, что сейчас так любит у нас издательство «Эксмо»?
Да, это просто моя авторская серия, никакого концепта, кроме того, что это мои книги.
Ну что ж, давайте поговорим тогда о вашем романе. Ну, и мы сегодня говорим «Человек без лица». Я обещал, что я буду поругаюсь на название.
Отлично.
На самом деле, да, на
рада.
Самом деле, ну, сам роман, ну, все бы ничего, но на самом деле «Человек без лица», по-моему, это такое, ну, выстрел в никуда. То есть, во-первых, с этим названием такое огромное количество и литературных произведений, да, публиковалось,
и фильмов,
и там и фейс-офф, и какие только нету. Да?
Даже в том же году, когда вышла моя книга, в этом же издательстве «Эксмо», может быть, в другой редакции, вышла книга с таким же названием, и автор была чуть ли не фамилия Александрова.
Вот скажите-ка мне, авторское название-то есть этой книжки?
Да, оно есть. Оно в России никому не нравится. Потом я поняла, почему. Но оно очень нравится моим будущим переводчикам, потому что эта книга планируется во Франции сейчас. Uh-huh. Фрагмент переведен в Швеции, в Британии переводчик работает. И это название нравится. Оно звучит так. «Человек. Имя существительное».
А есть за что зацепиться. И, если честно, оно действительно отражает то, что, по крайней мере, я прочитал.
Я рыдала, когда это название отнимали. Все вспомнили «Хлеб, имя существительное», какой-то фильм 80-х годов. Я его не видела просто потому, что я сама 84-го года рождения. И, возможно, я слышала когда-то это название, возможно, я оттолкнулась от него. Так или это какой-то был невольный плагиат. Но само название мне очень нравится, оно мне очень дорого. И каждый раз, когда я говорю... Книга «Человек без лица» на самом деле «Человек имя существительное». То есть я всегда напоминаю про название.
Ну, там действительно, мне кажется, в романе не про то, что у человека нет лица, а про то, что человек страдает протопагнозией, да, то есть не может различать лиц, черт лиц. То есть он не узнает. И это произошло, я так понимаю, после инсульта у него, да? Мне кажется, это действительно... Вообще, если говорить о романе, начал я, да, у меня... удивительная возможность поговорить об этом с автором, а я тут про свои концепции. Да? Но так чуть-чуть скажу, и потом уже предоставлю слово, конечно, автору и нашим слушателям возможность разобраться, что же это за роман и чем он интересен. Действительно, роман наполнен очень сильными такими социально окрашенными метафорами, в том числе и вот невозможность узнавать лица. Вообще, я почитал издательские аннотации, и там есть сравнение, безусловно, с Зюскиным и «Парфюмером», потому что большая часть жизни главного героя происходит в мире запахов.
Как у любого больного просто.
Да, как у любого больного, да, и человека, да, вот такого рода заболеваниями. И, соответственно, естественно, там Камю, Альбер Камю с его «Посторонним». А у меня есть, что за это сказать, но я чуть-чуть попозже, может быть, скажу. А для начала вот расскажите, о чем это роман и кто его главный герой?
Это роман о вине, о чувстве вины, о том, что каждый из нас всегда в чем-то виноват и несет ответственность за какие-то трагические события, которые произошли в нашем окружении, возможно, со знакомыми нам людьми или с незнакомыми нам людьми. И эта вина висит на нас, несмотря на то, что мы очень часто о ней не задумываемся и не осознаем, что мы повинны в какой-то человеческой трагедии, которой мы стали ее причиной, что-то не сказав, что-то сделав или что-то не сделав. Человек кричит за окном, мы предпочитаем не думать об этом и не вызывать полицию, да, ну, там много разных историй, собственно, в финале эта мысль более-менее прямолинейно раскрывается. В первую очередь, это история о вине.
Ну вот, всегда меня удивляют писатели, которые могут сказать все о своем романе и сказать ничего. Ну, Лиза, понимаете, в чем дело? Вы попали на передачу о книгах, поэтому увильнуть от каких-то, скажем, элементарных спойлеров. Это не будут спойлеры.
А, подождите, спойлер,
да,
ладно, хорошо.
Да, не получится. Да. Мы все-таки, я все-таки небольшую вводную по фабуле расскажу. И так главный герой попадает в тюрьму за преступление, которое он не совершал, за убийство. Он работает в таком городском департаменте, штатным психологом. Причем этот человек... Вот несколько у меня вопросов по главному герою. Да. Во-первых, для меня главный герой, у которого нет имени, и я так понимаю, это авторская задумка, и выяснил у автора, что это авторская задумка, думаю, неужели у меня склероз настиг слишком рано? Нет. Нет у него. Есть ЛЗМ, которая убита.
И других имен там нет.
Да, и других имен нету. Есть некий следователь, да, есть адвокат, то есть есть вот какие-то
первая
такие...
жена, вторая жена, да, мать, дочери и так
первая,
далее.
Да. Он даже называет первая бывшая и вторая бывшая. Да. Очень интересно, действительно, когда ты погружаешься в его мир, где нет узнаваемости лиц, вообще мне странно это понять, да, представить себе, как это, потому что с внешностью, с обликом, с очертаниями многое связано в нашей жизни. Когда мы закрываем глаза и пытаемся представить свой дом, мы представляем какой-то вечный мир, да, предметы. Я, например, представляю подъезд своего там пятиэтажного дома, как я из него выхожу. Я там знаю фактически, да, до сих пор, хотя я там редко сейчас бываю, но я знаю вплоть до, не знаю, в подъезде, на подоконниках какие-то выбоины. Можно руками прощупать, или если берешься за ручку, да, за парапет, ты можешь все вот эти гравировки на дереве, там, Люся плюс Маша, там, помнить. А, и при этом вот, вот этот мир, лишенный очертаний, и при этом в этот мир очень сильно ворвались запахи.
Он не совсем лишен очертаний, он лишен только узнаваемости лиц.
Узнаваемости.
Распознавание, да. Именно это очень странная, необычная болезнь, которая, может быть, развита очень сильно, так как у этого героя, часто после инсультов, может быть, слабо развита. У меня очень слабенькая прозопагнозия, и она очень у многих. Это люди, которые могут не с первого и не с десятого раза запомнить какое-то лицо, а запоминать людей по прическе, по очкам, по одежде и так далее. Поэтому я не могу сказать, что я похожа в этом смысле на героя, но немножко я могла это представить и погрузиться, пофантазировать. Но прозопагнозия здесь не только возможность для писателя развернуться полностью, значит, в своем воображении, да, ни в чем себя не сдерживать и придумывать, и размышлять, и вот примерять на себя роли больного человека, который не распознает лиц, в том числе и своего. Но это еще и метафора. Не различаем лиц, мы не различаем лиц тех людей, которые проходят мимо нас, мы стараемся не задумываться о них. Люди, которым не протягиваем руку помощи. Например, такие маленькие люди. Мои любимые герои. И сам этот герой, он маленький человек. Сотрудник департамента, человек, живущий на съемной квартире, человек неудачливый в отношениях, неудачливый в жизни и так далее.
Ну, помните, был такой фильм, я уж не знаю, смотрели вы, не смотрели, Виктор Мережко был сценаристом «Полет во сне и наяву», да? С Янковским, да? Вот Мережко как-то сказал, что это фильм о человеке, у которого духовная импотенция, да? То есть вот он не может любить, да, он не может, то есть у него нет вот этих привязанностей и нет души, которая бы открыта была для другого человека. А здесь герой, смотрите.
Нет, он не эмоциональный инвалид. Угу. Он не бесчувственный и не жестокий человек. Он просто помещен в некие жизненные обстоятельства, которые заставляют его жить так, действовать так, вести себя с другими людьми так. Но оказавшись в тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал, он остается один на один с собой. Да, запертый в этой одиночной камере, он остается на один со своими воспоминаниями, со своими размышлениями, со своими мечтами, со своими фантазиями, страхами и бредом, который появляется у любого человека в ограниченном пространстве в одиночестве. И здесь он осмысляет самого себя. То есть на протяжении всей книги этот человек осмысляет самого себя. Тут я могу сказать немножко пару слов про композицию.
Да, да.
Роман написан не так, как там, мои предыдущие книги. Я пыталась собрать его из разных фрагментов, то есть как мозаику. Он разбит на маленькие, сверхмаленькие и большие какие-то фрагменты. Это рассказы, это диалоги. Это какие-то объявления газетные, объявления в тюрьме, это какие-то истории, сны, случаи, воспоминания, то, что происходит сейчас.
Да, материалы, да. Судебные материалы, материалы,
да,
дела,
да,
экспертизы.
Сны, диалоги с воображаемыми людьми, диалоги, которые были, которых не было, и так далее, и так далее. Вот из всего этого, как мозаику, я пыталась собрать этот работу.
Для чего вы именно такую композицию решили использовать в своем романе?
Это просто личный эксперимент писательский, потому что...
Это просто вот эксперимент ради эксперимента? Или же вы все-таки, у вас была некая идея, и чтобы добиться этой идеи, вы все-таки решили поэкспериментировать?
Такое фрагментарное строение, оно все-таки отвечает задачам книги, как мне показалось. Она довольно выгодна. Ну и в том числе мне хотелось просто сменить стиль, потому что мне кажется, что во втором романе я стала по стилю немного повторяться.
Угу.
И почувствовала, что нужно быть другой. Свой четвертый роман я писал совершенно другим стилем.
Но известно, что читатели знают лучше автора, зачем он это сделал. Понятно, да? Вот, ну, позвольте вмешаться. Ну, я, конечно, такая шутка в виде Стёба, но над читателями, а я читатель.
Но в каждой шутке есть доля,
да, шутки. И здесь, конечно, я понимаю, почему роман сравнивает с Альбером Камю и «Посторонним», потому что, ну, главный герой, хотя идея герои, например, герой «Постороннего Камю» и герой «Человек без лица» или «Человек имени существительное», это абсолютно разные герои. У них абсолютно абсолютно разные идеологии, внутренние идеологии, да, и внутреннее соприкосновение с миром, да, с внешним миром. То есть он как бы главный герой идет во взаимоотношениях с внешним миром от внутренней своей рефлексии.
Он не посторонний в этом смысле.
Да, он не посторонний к жизни, да. Здесь очень важно. Другое дело, что человек, сталкивающийся с абсурдностью системы судебный. В конце концов, спойлер, не спойлер, но в конце концов он начинает свое... А, не буду спойлерить. Он начинает свое собственное расследование, находясь в тюремной камере того самого преступления, в котором его обвиняют. А вот что произошло, я предоставляю читателю узнать, смог он это сделать или нет. Вот такой небольшой спойлер. У нас уже есть Андрей Белов, задает вопрос про роман Макса Фриша. Андрей, мы ответим, вот когда будем о нем говорить, во второй части мы обязательно ответим, тем более, что такой очень хороший вопрос, и мы уже с Лизой сошлись в нашем общем восторге по этому поводу. Ярослава, еще одно депрессивное произведение, как я поняла, что вы ответите, Ярослава?
Что я могу ответить человеку, который не любит депрессивную литературу? Ну, наверное, читать что-то позитивное, может, какие-то веселые истории, глянцевые журналы. Ну, послушайте, ну, литература... Нет у литературы задачи развлекать и веселить. Это все-таки не передача КВН. Литература должна... Ну, морализаторствовать немножечко, если, да, если это Толстой и те, кто пошли этим путем. Литература должна ставить вопросы, она должна отвечать на какие-то вопросы, или она должна не отвечать и предоставлять читателям самим отвечать на них. Она должна заставлять людей задуматься над тем, над чем они в своей будничной повседневной жизни никогда не задумываются. И... Я не знаю, какую литературу можно назвать недепрессивной. Чехов, Достоевский, Толстой, Булгаков, Шолохов.
Ну, Шолохов очень, ну, он экспрессивный все-таки, да, Шолохов, он очень внутренне динамичный при всей трагедийности, если мы говорим про Тихий Дон, да, безусловно, при всей трагедийности, при всей, ну, страшной реальности, в которую попадает главный герой, он какой-то внутренне динамичный, развивающийся. Я хочу в этом плане Лизу защитить, позволю себе такую возможность использовать, потому что я не считаю все-таки, что роман депрессивный, роман очень внутренний, напряженный, и это роман на самом деле о жизни. Вот мы свою жизнь как воспринимаем, депрессивную или не депрессивную? То есть мы в разные обстоятельства попадаем, что, как мы на нее реагируем. Главный герой, безусловно, это для меня главный герой без имени, человек без имени и без лица, потому что он сам своего собственного лица не может узнать. Да? Это человек, который, это такая реинкарнация маленького человека Гоголя и Достоевского, но в несколько иной. Да, знаете, вот еще один вопрос хотел вам задать. Сейчас в литературе, в современной прозе, в том числе и в российской прозе, ну и в зарубежной прозе, стал, знаете, такой популярен тип такого интеллектуала-лузера. То есть, вот, ну вот интеллектуал, ну вот который постоянно терпит неудачи. То есть вот такой неудачник. Было какое-то, помните, 60-е? 60, помните, я спросил Лизу, да? Ну, я имею в виду литературу 60-х, да? Кенкизи, это бунтари, не знаю, там, самые разные. Какой-то, я пытаюсь просто вспомнить.
Я думаю,
вспомнить,
что
да?
И для тех, для той эпохи этот образ тоже был совсем не чужд, если вспомнить того же Фриша.
Но Фриш, да, вот здесь все-таки ваш герой, как вы считаете, он неудачник? Ну, смотрите, значит, у него очень сложные, если не сказать плохие, практически никакие отношения со своей матерью, которая его не любит, я бы сказал, даже ненавидит. И кого она в нем ненавидит, вопрос для меня большой. У него совершенно никакие отношения со своими бывшими женами, неудачными браками. И вообще вот он всю свою жизнь вспоминает как вот какой-то бесконечный путь неудач. Почему именно такой герой вас заинтересовал?
Ну, наверное, да, когда если слушать вот так, в таком переложении, точно кажется, что просто прочитаешь эту книгу и повесишься.
Не-не-не. Совершенно такого у меня не возникало желания после прочтения.
Не, ну, во-первых, написана она не депрессивно, она написана не мрачно. Вообще, кто как живет, тот так и пишет. писатель. Uh-huh. Я не унылый человек в жизни, довольно страстный и резкий, и бунтарский, и в моем стиле, и в том, как я строю свои книги, и в том, что я там описываю, какие сюжеты я придумываю, и диалоги, это все-таки проявляется. Неудачник? Ну, а кто не неудачник? Ну, если не говорить о тех, кого мы видим на обложках журналов, да, и по телевизору. Глянцевую картинку, придуманную и неправдивую. А кто неудачник? Я, да. Ну, я не буду говорить про вас. Любой человек так или иначе в чем-то потерпел неудачу в своей жизни. Этот человек потерпел неудачу в личных отношениях. Что не мешает ему как-то задним числом все это осмыслить, взвесить, понять и вынести самому себе приговор.
Ну, там достаточно серьезная, скажем, к этому человеку претензия у меня, да, потому что я-то как раз с ним вступил в такую очень эмпатичную связь, да? Я с ним спорил, я пытался, иногда хотелось его просто за плечи тряхнуть, слушай, ну обернись ты вокруг своей, там, в департаменте работаешь, приходишь к человеку, у которого мысль о самоубийстве, он говорит, ну нормально, что, вот, ну, ты прав, осталось только убить себя, да? То есть вот нормальный психолог, и человек его просто, ну, указывает на дверь, посылает, вообще, что
но
за
при
психолог?
Этом не совершает ничего.
Да, не он совершает, так потому злится, что человеку нужно злиться, выговориться.
Да, человеку нужно выговориться. И вот так злит то, что психолог из департамента так реагирует на его там, желание или высказывание о том, что он хочет покончить с собой. Он настолько выведен из себя, что все мысли у него улетучиваются. Ну что, можно сказать, что этот психолог добился удачи.
Ксения Михайлова спрашивает, книга уже вышла, есть продажи?
Да, книга вышла в 2017 году еще, поэтому да, она есть в книжных магазинах.
И прям непосредственно вам вопрос от Ксении Михайловой. Какие произведения у нее самые любимые? Читала ли она Чесадиев?
Нет, не читала.
Ну, это такая серия фэнтезийная.
Нет, я, это вообще фэнтези, это вообще мимо. Я больше люблю... я люблю европейскую, латиноамериканскую литературу, если говорить о 20-21 веке.
Имена? Ну, парочку.
Фриш.
Макс Фриш.
Камю. Сартр меньше. В основном Камю.
Да, я согласен. Камю гораздо интереснее.
Камю блестящий писатель, и я перечитывала недавно в очередной раз одну из книг, просто пролистывала с удовольствием. Могу читать бесконечно. Я могу читать любимые книги по много раз. Так происходит с Фришем, человек, назову себя Гантенбайн. Так происходит с падением Камю. Я могу читать его 100 раз. 100 лет одиночества. Можно про любой фрагмент или прочитать всю книгу заново. Я люблю Павича. Мой муж Иван Зорин привил мне эту любовь к его рассказам в первую очередь. То есть рассказам Павича, ну, «Хазарский словарь» и какие-то его романы, блестящие писатели и позор Нобелевскому комитету, что Павич так и остался без Нобелевской премии. Это абсолютно было несправедливо. И когда Павич говорил, что я писатель самого ненавидимого народа в мире, сербского, в общем, он был прав в этом смысле, что, конечно, он пострадал за свою национальность и остался без премии, которую, ну, он заслужил больше, чем там, 50 Нобелевских лауреатов за последние годы.
Ну, с Павичем я соглашусь, безусловно, он очень сильный писатель, мне кажется, при всей его популярности, он действительно в какое-то время был очень популярен.
Он был популярен, да, но
сейчас
но
как-то
не так,
подзабыт. Так
сказать, в англоязычном мире он неизвестен. Я часто, у меня есть такое любимое занятие, спрашивать у иностранных писателей, а знаете ли вы Павича? Мне просто интересно, англичане и американцы не слышали о нем ничего, причем это люди не просто какие-то, просто средние статистические американцы. Нет, это писатели. Писатели — это люди, занимающиеся литературой или работающие в издательствах, причем люди, пишущие научно-популярную литературу, и вообще довольно образованные, да, начитанные, но имя Павич для них неизвестно. Помню только один турок, гражданин Франции, но турок по национальности, сказал, Павич что-то слышал. Да.
Милорад Павич что-то такое слышал. Да. Региночка Сафина спрашивает, а кто сейчас самый популярный писатель, ну, современный, кого вы можете посоветовать?
Из российских авторов.
Ну вот.
Ну, я могу назвать своих, только своих любимых, да. Иван Зорин, конечно же. Он будет смотреть этот эфир, мне потом убьет, если я его не назову. Он замечательный прозаик, и его рассказы, конечно, наследуют в чем-то и Павичу, и Борхесу, но очень самобытный русский писатель. Андрей Иванов, не путать с Алексеем Ивановым.
Да-да-да, это «Харбинские
мотыльки».
«Харбинские мотыльки»
— это эстонский писатель из Сталина. Эстонский писатель по фамилии Иванов.
Да, пишущий по-русски.
Пишущий по-русски, замечательный писатель. Лена Элтонг, если вы любите такой хороший литературный стиль. Корене Арутюнова, наполовину армянка, наполовину еврейка, живущая в Киеве. Вот такая вот смесь. Тоже замечательные, короткие, у нее в короткой форме работает Корене. Вообще, я заметила, что сегодня хороший литературный русский язык сохранили те писатели русскоязычные, которые живут не в России. То есть они живут либо в республиках бывших, либо они живут совсем далеко, там, как Алексей Микушинский, например, кстати.
Да,
забыла его назвать.
Совершенно замечательный они... «Пароход в Аргентину».
Да, да, да. И сейчас, по-моему, новая книга у него вышла или выходит в «Эксмо».
Она только будет.
А, она будет.
Да.
Будет.
Вот мы еще поговорим с автором, я надеюсь, в нашей передаче.
Здорово.
Об этой книжке.
Поэтому читать нужно часто тех авторов, которые живут не в России. Что-то вот у них осталось в языке, они его сохранили, как что-то вот родное на чужбине. Сохранили, берегут, развивают, и это здорово.
Ну вот Петр Сапрыкин с вами прям соглашается, говорит, но еще Евтушенко заявил, я становлюсь еще сильнее, когда признаю, что я слаб. Я тут с Петром абсолютно согласен.
Спасибо, отличная цитата.
Да, Алиса Бурмистрова говорит, что она обожает Александра Полярного. Я не знаю, что это за писатель, если
Алексей
честно.
Полярин, наверное.
Александр Полярный. Мария Майорова говорит, что я больше по классике. Я, в общем-то, и по классике, но я...
И я больше по классике.
Да, это все, что, о чем мы сказали, это уже классика. Алина Жоглик. Что за жанр произведений у обсуждаемых романов? Вот... Жанр. Детектив, триллер,
нет, это
психологическая
не
проза.
Это не жанровая литература, это не детектив, хотя, как и в «Маленьком человеке»,
элементы
человек несуществительно использован. Там, собственно, даже на обложке была вынесена фраза режиссера Мирзоева, что эта книга только притворяется детективом. Там, в общем-то, линия, которая... У Лены Элтон, кстати, тоже детективные сюжеты используют из книги в книгу, но ее книги совсем не называешь жанровой литературой.
Не верьте Лизе. Это, безусловно, детектив. Потому что, во-первых, это невероятно динамично написан и читается очень быстро.
Да, многие говорят, что да.
Да, очень. И при этом внутренняя интрига, на самом деле, конечно же, это не классический детектив, и там нет смысла, то есть смысл и идея этого романа не в том, чтобы найти убийцу. Скорее, понятно, что вот кто убийца, и я предоставляю, опять же, читателям это все разобраться, потому что это самый основной, кстати, самый основной вопрос ответить, кто убийца, и главное, почему этот убийца, и почему этот убийца не в камере.
А почему
он в камере другой человек, в этом смысле. Конечно же, это очень социально заряженный, социально направленный роман, потому что социальная действительность как раз формирует ту реальность, от которой и бежит, и в которую возвращается главный герой, потому что там очень интересно, на мой взгляд. Главный герой сначала пытается, скажем, сбежать, у него есть куча там флешбеков, воспоминаний, которые приходят к нему, в которые он погружается. Потом вот эти фантазии, иллюзии, вот отличить, где фантазии, иллюзии и реальность очень сложно иногда. И потом вот эта рефлексия идет во внешний мир, то есть в реальность, и он все-таки возвращается и подобно Эдмону Дантесу ведет свое расследование. Только Аббат Фария в этом случае его внутренний альтер-эго.
Там есть какие-то смешные вставные истории, не знаю, истории с самураем, мне кажется, очень забавные.
Нет, там очень много самых разных, интересных, закрученных, внутренних сюжетов, внутренних историй. То есть это роман такой, роман отчасти Буриме в хорошем смысле, да, не в развлекательном смысле. Роман-пазл, который собираешь вместе с главным героем, и тебе самому интересно. По крайней мере, мне так было интересно.
Это потому, что автору было интересно писать книгу.
Вот. Ксения спрашивает, любите ли вы какие-нибудь военные произведения? Если да, то какие?
Любила, пожалуй, в подростковом возрасте. Я думаю, что последнее, что я прочитала, это были «Живые и мертвые». И все, наверное, на этом я...
Симонова.
Да-да-да, на этом я уже остановилась. То есть, когда это был прочитан Герман весь, и Симонов... и так далее, но сейчас уже нет.
Ну да, Васильев. У меня, например, там Борис Васильев, один из любимых.
Васильев, но мне кажется, что...
Алиса Домович и так далее.
Вот мы уже пресыщены очень были войной уже в мое детство. Тогда еще оставались, когда еще живы наши там, какие-то ветераны, да, да. ветераны, которые были нашими родными в нашей семье. К нам приходили еще в школу, мы все это читали, смотрели и так далее. Я понимаю, что сейчас мода возвращается, но это, конечно, все уже какая-то профанация и цирк и парад по сравнению с тем, что проживали мы. Но в последней войне, ну вот, Алексеевич... Угу. «Войны не женское лицо» и да, какие-то истории шокирующие оттуда. Да.
Ну вот Андрей Черкасов пишет, что Лизе респект, очень умна и неординарна, пожалуйста.
Спасибо, мне приятно. Спасибо.
Ну, скажем, завершая разговор об этом романе, Лиза, вот у меня ощущение, что вы сделали роман, я понимаю, что, может быть, это не ваша основная задача была, но у меня такое ощущение, что вы исследовали границы человека и человечности в романе, и к этому приглашаете читателя. Это так или нет?
Да, можно сказать, что это роман не только о вине человечности, безусловно, об эмпатии, да, сейчас угу. слово уже такое
сочувствие,
избито, но
да.
она об этом, она о сочувствии.
И о возможности сочувствия, и причем, мне кажется, о деятельном сочувствии, да, вот готовы ли мы к тому, чтобы не просто сочувствовать, можно сочувствовать у экрана телевизора и ничего не делать при этом,
конечно.
Да? Можно сочувствовать, даже... читая и ничего не делая при
можно
этом.
Можно заниматься благотворительностью, оставаться черствым, сухим, не сочувствующим абсолютно человеком. Это роман о настоящем сочувствии, о том сочувствии, для которого нужно как-то свою грудь раскрыть и сердце обнажить и так далее. И вот этот герой, который довольно поначалу бесчувственный, да, такой странный, живущий в своем мире.
Инертный, скажем так.
Инертный и...
Не готовый к каким-то деятельности.
Да. Ну, и он неуместный в этом мире, неуместный вот в этой системе отношений, в которой он помещен, и кажется, что он очень холодный, черствый и так далее, но на деле он оказывается как раз более чувствительным и более сочувствующим, пусть и задним числом, но он это осознает, и он научается сочувствовать другим так, как не умеет никто из нас.
Ну, на самом деле, попав в ситуацию, когда он один на один с самим собой, он как раз это и обретает.
Да.
Вот, мне кажется, это именно об этом роман. Если вас заинтересовали все те спойлеры и те наши загадки и тайны, которые мы попытались подвесить об этом романе с автором Елизаветой Александровой Зориной, то, пожалуйста, «Человек без лица», издательство «Эксмо», покупайте, читайте и попробуйте, может быть, вместе с героем пройти этот путь. Это очень интересно. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, напомнить все наши, как можно подписаться на наши группы, как можно слушать наши записи эфиров, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор о книгах.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». У меня сегодня в гостях писатель и режиссер Елизавета Александровна Зорина. Мы только закончили разговор о ее книге «Человек без лица», которая вышла в издательстве «Эксмо». И сейчас у нас вторая рубрика «Мейнстрим». Мы будем говорить о романе для меня... Вот благодаря Лизе я открылся для себя этого автора.
Я очень рада этому.
Да, швейцарского писателя, драматурга Макса Фриша. Назову себя Гантенбайн. Меня с немецкоязычной. Вот вопрос, кстати, который был, о котором мы обязательно обещали ответить. Андрей Белов спрашивал: Гантенбайн, какой перевод лучше? Тут однозначный ответ, Лиза, можете озвучить.
Соломон Апт?
Да, Соломон Апт, безусловно.
По-моему, на русский и нет другого перевода. Вот именно Гантенбайн точно нет. Я знаю, что кто-то из переводчиков, может быть, Монток переводил, не он, и какие-то другие произведения отдельные, но Гантенбайн, я тоже хотела, кстати, сравнить перевод, и я не нашла другого перевода, а он и не нужен, это блестящий перевод, это блестящий переводчик, переводивший «Игру в бисер» тоже, совершенно по-другому.
Германа Гессе.
Да, Германа Гессе. Блестящий перевод и здесь, и там, совершенно разный, и... Только его можно читать, других не нужно. Нет, если кто-то умеет читать на языке оригинала, ну, тут только можно позавидовать. Ну, а нам приходится довериться Соломону Апту.
Ну, я могу сказать, что Соломон Апт — это действительно звезда перевода с немецкой, ну, немецкоязычной литературы, потому что это когда премию, открыли премию имени Германа Гессе в Германии, то первый человек, который ее получил, это был Соломон Апт за переводы романов Германа Гессе на другие языки, то есть, соответственно, на русский язык. Поэтому счастливая возможность. Вот тут Петр Сапрыкин пишет: к вопросу о грамотном русском. Вопрос к терзаемой: как вы отличаете родительный от винительного? К сожалению, нет под рукой издания, но вы, сударыня, путаете родительный с винительным.
Возможно, нет под рукой издания, нет под рукой...
Ну да, это такое...
Что имеется в виду, я не очень поняла, если человек...
Да, Александр Фельмонцев спрашивает: вы читали Карлоса Кастанеду?
Я знаю, скажу так, я знаю, о чем речь.
Ну вот, ответ был. Итак, давайте к Максу Фришу. Итак, Макс Фриш, назову себя Гантенбайн. Что это за роман и чем он интересен? Вот у нас есть пересечения очень интересные, оказалось. Вчера моя супруга собиралась с подругой в театр, и до конца они не знали, на какой точно, потому что им не дали билет, и она говорит: слушай, вот пьеса такая, назову себя... Я говорю: Гантенбайн. И показываю анонс нашей передачи. То есть вот вчера она как раз была в театре на Таганке и смотрела эту пьесу по Максу Фришу, по роману Макса Фришу. Вот о чем это все-таки роман, чем вас заинтересовал так?
Это здорово, что есть спектакль, и хочу сходить тоже в январе и посмотреть, как же можно было переложить эту книгу. Ну, скорее, это, конечно, спектакль по мотивам, потому что переложить это произведение на сцену невозможно. Да. Я долго думала, как говорить об этом романе. И, кстати, о нем на русском, по-моему, вообще нет рецензии, или, может быть, в иностранной литературе, которая когда-то публиковала Фриша, может быть, одна-две найдется.
Ну, есть, но очень мало, да. Профессиональных рецензий я не видел. Есть читательские.
И я не видела. Говорить о Фрише, как говорят филологи, да, наукообразно, умно, и, ну, во-первых, я не умею, во-вторых, не вижу смысла, потому что, да, это будет разговор умный, такой филологический, но это все равно Фриш очень неуловим, чтобы говорить о нем таким языком. Если о нем говорить, то только говорить на языке восторженной рецензии, да, как восторженный читатель, каким я являюсь. Можно говорить о Фрише как о писателе, за которым после запятой, пожалуй, пустота. Я не могу назвать писателя, которого бы я поставила за Фришем, то есть чем-то напоминающий Фриша, да, чем-то похожий. Фриш один, хотя, конечно же, он дитя своего поколения, дитя своего времени, дитя своей литературной эпохи. Мы знаем, что во Франции это экзистенциализм, в Италии это неореализм, в Германии, в германоязычном мире это клуб 47,
да? Да, 47. Да, 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 Генрих Бёль,
да. Да, Гюнтер Грасс, и, собственно, Ингеборг Бахман, о которой чуть позже поговорим немножко, и, возможно, сам Фриш. Я, честно говоря, не литературовед, не знаю, относился ли он официально к этой группе, но наверняка, так или иначе, он, конечно же, к ней принадлежит, потому что всех этих писателей, так или иначе, насколько бы Фриш не был оригинален, да, насколько бы он не стоял в стороне, он все равно же, конечно же, писал не в вакууме, существовал не в вакууме, и писал на те же темы, и думал на те же темы, и осмыслял те же проблемы. Это прошлое, Вторая мировая война, да, вот эта катастрофа, которая, значит, была в Европе, в мире, осмысление буржуазных каких-то традиций и осуждение буржуазных традиций. Фриш, как и большинство западноевропейских интеллектуалов, был левым человеком. И у него, кстати, была особенная связь с Россией и с Советским Союзом, в котором его очень любили. В Советском Союзе были огромные тиражи Фриша. И, возможно, я сейчас ошибусь, но, по-моему, он бывал в Москве в советское время. По-моему, да.
Но
надо проверить.
Но нужно сказать, что Макс Фриш, я там вклинюсь немножко в Лизину лекцию по поводу Макса Фриша, Фриш принадлежит такой модернистской, скажем, традиции и постмодернистской.
В хорошем смысле этого
да,
слова.
Да, в хорошем смысле. Почему?
Скажу.
Потому что именно вопрос войны, катастрофы, произошедшей, двух войн и в большей степени, ну, двух войн, потому что Первой мировой войной занимались как раз модернисты, а Второй мировой войной как раз начали начали писать постмодернисты. И современные постмодернисты как раз пытаются разобраться в человеке внутри вот этих мировых катаклизмов.
Да, да? В контексте этих катаклизмов пытаются переосмыслить вообще отношения человека, системы человека, истории, межличностных отношений и так далее. Фриш, безусловно, один из этих всех писателей. Он принадлежит к этой литературной эпохе, хотя, конечно, он немножко в стороне.
О чем все-таки книга?
Эта книга... Вот об этом сложно говорить, о чем эта книга. Я не знаю, если бы Фриша вот так перепереть к стенке и спросить, не знаю, ответил ли
формальный, он. Есть у книги формальный сюжет?
Есть сюжет, и я думаю, что в спектакле как раз этот сюжет и взят. Это отношения между мужчиной и женщиной. Самого Фриша с женщинами были отношения сложные. И каждая его книга, в каждой книге прослеживается связь с важными вехами в его собственной жизни и с женщинами из его жизни. В романе «Homo Faber» главный герой в конце 30-х годов порывается со своей невестой, еврейкой из Германии и так далее. Потом, значит, ну и на этом потом уже дальше строится сюжет. Это правдивая история. В конце 30-х годов Фриш остался со своей невестой, еврейкой из Германии. Потом у Фриша была жена, 11 лет, развод, трое детей остались в семье. Затем был его роман с Бахман, Гебор Бахман, известная австрийская поэтесса. Роман бурный, роман страстный, оставивший след в мировой литературе, и сама Бахман написала книгу об этих отношениях, кончился разрывом. Бахман погибла трагически в 47 лет, непонятно, покончила с собой или это был несчастный случай, о чем Фриш потом уже в повести «Монток» рефлексирует уже напрямую, называя Бахман, называя ее по имени. Кстати, у Фриша еще потом было очень-очень много женщин, очень много романов, длительных, коротких. Умер он в 79 лет в одиночестве.
В 97-м году, если не
ошибаюсь. В 91-м году в одиночестве, и через несколько недель только было найдено его тело. Вот такая судьба. И почему, к чему эта длинная история про женщин? Ингеборг Бахман, как считается, это и есть прототип героини этого романа. Угу. Но нельзя сказать, что...
Лили, вот эта графиня...
Которая актриса.
Да, или которая актриса. Ну, в общем, есть главный герой некий. Доктор философии по фамилии Эндерлин, у которого есть взаимоотношения с женщиной, соответственно. И он он попадает в автокатастрофу, вот этот стресс временно, якобы он временно лишился зрения, потом, оказывается, оно вернулось, но ему он продолжил.
Не совсем так. Да? Не совсем? Вообще все попытки вычленить из этой книги...
Вот я пытался вот эту линию найти.
Да, все эти попытки обречены на провал. Вспомните финал этой книги. Финал совершенно блестящий. Несколько страниц романа описывается, как гроб плывет по реке. Гроб плывет, полиция пытается его выловить, прохожие высыпают все на набережную и смотрят, гроб плывет, герой это описывает. Это длится несколько страниц. Фриш гениальный, блестящий писатель. Ты читаешь об этом и не можешь оторваться, хотя что происходит? Гроб плывет по реке. В конце концов, через там страниц, по-моему, 5, его ловят. И что говорит герой, или одна из его реинкарнаций говорит персонажу, да, существующему или несуществующему, мы тоже этого не знаем. Ему почти это удалось. Что? Отчалить без истории. Это книга без героя. И это экспериментальная книга, в которой герой то ли есть, то ли нет. Кто этот герой, мы не знаем.
Но реально очень сложно разобраться, да.
Так и задумано. То есть у Фриша есть замечательная цитата. Я прошу прощения заранее за гнусавый голос.
Вот, кстати, Ксения спрашивает, назовите любимую цитату из книг. Вот, пожалуйста, из Фриша.
Из Фриша вот вся книга. И невозможно вычленить, она блестящая. Ее можно прочитать. Вообще, кто не читал этот роман и прочитает его первый раз, я тому завидую черной зависти, потому что люди получат наслаждение эстетическое. Я могу читать этот роман с любой страницы, с любого фрагмента, получать удовольствие от самого стиля. Но я прочитаю, может быть, не самую лучшую цитату, но которая очень много скажет об этом романе. Прошу прощения еще раз за простуженный голос. «Я куплю себе другую одежду, хоть и знаю, это не поможет, только на витрине у нее другой вид. Уже когда продавец приносит ее в кабинку, а потом деликатно исчезает, чтобы я занялся примеркой, я знаю, как все будет выглядеть через 3 месяца. Но нельзя же ходить голым на людях. Я заставляю себя, ворчусь у передвижных зеркал, чтобы проверить фасон, который мне более или менее понравился на витрине. Покупаю я, в сущности, лишь ради продавца, который в восторге, а сам вижу свой затылок, изменить который нельзя. Я покупаю в торопяхе и каждый раз одно и то же. Даже те минуты, когда портной с подушечкой для булавок у плеча, услужливо приседая, компетентно отмечает мелком, насколько я отклоняюсь от готовой модели, мучительны. Дешевая она или дорогая, английская или итальянская, или отечественная, разницы никакой. Всегда образуются те же складки на тех же местах, я это знаю. Это не история о том, как герой покупает себе костюм. Это история, метафора о том, как он примеряет на себя выдуманные жизни. Главная фраза этой книги «я представляю». Он представляет, как человек пытается закурить, у него нет зажигалки. «Я представляю, как я закуриваю». Есть такой фрагмент в романе. Это книга о придуманных жизнях, которую человек примеряет как платье. Это тоже цитата из книги. И вот эта история с костюмом. Какую мысль доносит до нас Фриш? Он может примерить на себя, да, любую выдуманную жизнь, любую реальность, и тем не менее, как на костюме будут образуются одни и те же складки в одних и тех же местах, всегда он это знает, и также наши придуманные жизни, которые мы можем примерить на себя, они все равно ничего не могут изменить в нас, потому что они садятся на нас так же, как и костюмы, и образуют все те же складки.
Но по сути, на мой взгляд, если, скажем, попытаться упростить в то, что очень сложно у Макса Фриша, это книга исследования реального и иллюзорного. Вот есть ли грань между реальным и иллюзорным, потому что все люди в той или иной степени пытаются, скажем, в какой-то период прожить иллюзорную жизнь, да? То есть вот некие мечтания, а что было бы, если бы, или вариация, а если бы я был бы богатым, да, богатым человеком, и жена у меня была бы графиня, да, что было бы?
А если бы я был слепой, а если бы и 20 я был лет бы, перед, да, перед своей женой притворялся бы слепым, что, да, бы было?
Что было, что бы, да, я узнал о ней, да, или что бы я... На самом деле главный герой больше узнает о самом себе, и узнает о том, как один человек, находясь в самых разных обстоятельствах, в самых разных иллюзорных реальностях, может филигранно разрушать жизнь самому себе и окружающим.
И своим воображением в том числе. Фриш очень много рефлексирует, это понятно, я немножко рассказала его личной жизни. Он много рефлексирует об отношении мужчины и женщины и о том, как скоро он знает, это уже знакомясь первый раз с женщиной, проводя с ней первую ночь, он уже знает, что будет потом. А потом будет обыденность, а потом будет скука, а потом два мертвых тела будут лежать, не хотеть любви, и просто будут сожительствовать в этой квартире. Это место, в котором они живут.
Вот Дима Селищев еще интересуется. Елизавета, это вот не к Фришу. Елизавета, как ваше отношение к Захару Прилепину и его гражданской позиции? Творчество Захара Прилепина, его гражданской позиции.
К его творчеству до вот прям разных...
Коротко совсем.
К его творчеству у меня было прохладное отношение, хотя он не такой бездарный, как многие писатели его, а в некоторых книжках и очень даже талантливый. После событий, случившихся в Крыму и так далее, мы с Захаром не разговариваем, находимся по разные стороны баррикад. Отношение у меня к нему плохое, как к любому человеку, который не искренне разделяет какую-то политическую позицию. У меня есть друзья, которые бывали сейчас в Донецкой Народной Республике, которые приезжают туда со спектаклями, которые разделяют. У меня есть родственники на Украине, моя бабушка украинка, у меня есть родственники и по ту сторону, и по эту сторону баррикад. Это я не уважаю Прилепина и руки ему не подам не потому, что он отстаивает те позиции, которые сейчас я отстаиваю противоположные, а потому что он делает это не по велению сердца, не потому что он так думает, а просто потому что это ему выгодно. А торговать войной, чужими жизнями и смертями – это позорно.
Но
ничего не могу добавить.
К сожалению, у нас время подошло к концу.
На этой оптимистической ноте.
Да, на этой оптимистической ноте. Есть у нас еще сообщения от наших слушателей. Вы работаете над каким-то новым произведением, вот закончим этим, Ксения Михайлова, буквально там 20 секунд.
В январе этого, следующего уже года у меня выйдет роман «Треть жизни мы спим». Это история о любви мужчины и девушки, у которых смертельный диагноз. Это о том, как найти смысл жизни, когда от жизни твоей ничего не осталось. И как прожить эту жизнь сполна до старости, когда у тебя диагноз, по которому тебе жить 3 месяца.
В общем, читайте прозу Елизаветы Александровой Зориной. Конечно же, да, ее уже опубликованные романы, ждите новых романов, которые выходят в издательстве «Эксмо», в ее авторской серии «Бунтовщица», романы Елизаветы Александровой Зориной. И, конечно же, читайте Макса Фрейша, классику, все, что можете прочитать. В конце концов, и мнение нашего слушателя о том, что Ремарк и его три товарища круче Фрейша, имеет право на существование. Вот тут каждый выбирает свою вселенную. Так, большое спасибо, Лиза, что вы пришли сегодня к нам. И до встречи на радио «Теос» в передаче «Эпиграф». До свидания.
Спасибо за вопросы читателям.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.